Анклав невелик численностью. Все и всех знают. Событий мало, сплетен много. Но сталкеры стоят отдельно. Рабочий люд не видит их работы, не представляет, какова она в реале. Где-то лазят, с кем-то воюют, что-то добывают, да разведывают некие новые земли. Героические люди. Однако случись, что с ними, никто из стоящих тут работяг этого не заметит. Сталкеры не в коллективе. Они не от мира сего. В тусовках практически не участвуют. В самодеятельности тоже. В спорте по наличию времени. Домов своих у мужиков нет, как и хозяйств. И тут они не в круге. Одни героические легенды и слухи. Недавно в анклаве начал работать театр. Вы не ослышались? Театр. Самый настоящий. Русский, драматический. Появился у нас, понимаете, новый потеряшечный человек, оказавшийся режиссером провинциального театра. Пока кадровики мучительно думали, куда бы его пристроить. Зовут Феофан Арно, между прочим. Это не псевдоним. Укус проверял. Вот куда его? Он ждать не стал. Быстро набросал хозяйственный и творческий план. Составил репертуар. Умело выстроил схему и подвел базу. Собрали комиссию. Думали недолго. Создаем. Ибо зрелищ народу остро не хватает. Да и работа с массами. Артисты все самодеятельные, как завещали нам герои фильма «Берегись автомобиля». В штате числится всего два человека – режиссер и ассистент. Труппу набрали быстро, но трудно. Желающих оказалось неожиданно много. Кто в ТЮЗе играл, кто в Стэне, кто в КВНе. Богат наш народ талантами. Так вот, туда и Гоблина приглашали. На специфические роли. И он реально хотел. Но работа не позволяет. Планированию она никак не поддается. А системно срывать спектакли никто не позволит. Кстати, завтра труппа уезжает на первые гастроли в Берлин. В арендованный КАВС артисты не вмещаются. Пришлось им еще и бортовую выделять для реквизита. А в Берлине полный ажиотаж, граничащий с хаосом. Струится атлас. На задворках мелькают бигуди. Нейл, англичанка, умчалась к ненцам 3 дня назад. Кипим! В замке сталкеры, мирные люди, и посмотреть особо не на что, когда изредка в столовой локтями столкнешься. Здесь же, мирной публике, было на что посмотреть. Оба волкодава синхронно поправили снарягу, перекинули на грудь автоматы со стимпанками под стволом, накинули на голову ночники, включили на оружие бортовые фонари, щелкнули по гарнитурам. Точно, внутри-то можно и на рациях. Переглянулись. Входим. Миг, и они исчезли в проеме. Мужики, робко переминаясь, напряженно слушали, что же там будет происходить. Пока было тихо, лишь пару раз лучи фонарей скакнули по рваному краю проема. Потом сталкеры заговорили чуть громче. Все услышали, как радостно захохотал Гоблин. Костя ему что-то коротко ответил. Фу, все нормально. И тут из темноты вынесло дикий крик. Кричал Гоблин. Гоблин! Что это? Падла! Я без ствола, Костя! Сбоку смотри! Не вижу! Резкий он! Пистолет лови! Что-то тяжело упало, покатилось по земле. Я почувствовал, как холодеют руки. Адреналиновый вихрь пролетел по публике. Сзади он! Ствол вырвал! В ножи! В тот же момент ко мне подлетел камчедал с ломом в руке, оттолкнул назад. Везет сегодня сотнику на толчки. Но тут все стало тихо. И это действительно журчала вода. Господи. Потом в проходе показалась голова Сомова. Страшная, дикая, белки глаз маньяческие. Что, бойцы, испугались? Штаны сменить не треба? Участливо спросила у народа голова и паскудно заржала. Вот сучок. Градус в помещении мгновенно повысился. Мужики зароготали, забубнили. Еще немного и примут сталкеров в дреколье. Идиоты! Истерично возопил Дугин. Дети малые! Бить будете, папаша? Осведомился внезапный Кастет, тоже появившийся в проеме. Главный инженер был настроен именно так. На лопату вас, на кайло. Ага, напугаешь ты таких, как же. Это не Ренат. Да ладно тебе, Евгений Иванович. Скучно же в кабинетах. Жир, сплошной вельвет. А тут вон какие стали, бодрячком. Заходите смелые, чисто там. Я еще раз выдохну. Ну что с ними делать? Да ничего. Веселый солдатский юмор. Пошли. И теперь уж точно полез. Следом выдвинулся главмех, а за ним уже и остальные потянулись. Оказавшись в новом помещении, я еще раз с сожалением посмотрел на угробленную обувь и чуть отшагнул в сторону, давая проход остальным. Дугин перегнулся через остаток кладки и опасливо посмотрел внутрь, вводя лучом фонаря из стороны в сторону. Поднял полы пиджачка, залез. Следом протиснулся и Володя. Он заглянул вниз и, тихо выматерившись, что было отлично слышно в гулком зале, переключил свой фонарь на режим рассеянного освещения. Так было видно чуть получше. Все те же стены кладкой, но уже не знакомые каменные блоки, а кирпич, крепкий, старинный, темно-красный. Потолок с шестью куполами, по три в ряд. Прям грановитая палата. Две мощные каменные колонны, поддерживающие свод. Что там? И здесь вентиляция есть. Куда же ее колодцы выходят? Неужели в замок? Ренат, телефон сюда тащи. Свет давайте. Вспыхнули светильники, и большое прямоугольное помещение предстало нашему взору во всей красе. Это было шикарное помещение, площадью где-то 18 на 25 метров. Совершенно пустое. Черт, все равно мало света. Точно, пустое. Ничего не стоит на полу и у стен. Ни ящика, ни шкафчика. В дальнем конце темнел еще один проход, возле которого стояли сталкеры. Больше проходов или дверей нет. «Мы дальше пошли!» — крикнул Костя, чтобы все услышали, а не только Дугин с рацией. «За нами ни шагу! Шутить больше не будем!» Зал хоть и пустой, но необычный. Одна деталь была, очень и очень интересная. В зале имелась какая-то ванна в полу. Или канава. «Отсюда оно и журчало», — догадался Володя. «Просто молодец». Подошел поближе, посветил. Оно там действительно вовсю журчало. По вытянутому мелкому резервуару лотку бежал поток воды. «Из Волги-реченьки, наверное». «Хорошо, что тут вентиляция, а то стены отсырели бы». Я посветил на кирпичи рядом со стоком. Плесени не видно. «Чистая, не?» Больше себя самого спросил. «Или уже с дермецом?» «Ты что говоришь? Мы же в другой стороне». «Похоже, что чистая», чуть помедлив решил Дугин. «Дермецо в другом месте сносит. Это врезка в стороне и повыше. Может, от звонкой рукав идет?» «Все равно, там бани». «Пробы возьмем, снесем химиком», не дал мне продолжить Евгений Иванович. «Вода – это хорошо». «И что нам теперь со всем этим богатством можно сделать?» спросил я себя вслух и тут же посмотрел на Женьку. «Многое можно сделать. В его глазах я прочитал разгорающееся стратегическое планирование. Свободных помещений под цеха у нас просто нет. Никаких. Да и самих цехов нет, если честно. И объективно. То, что мы гордо называем цехами, примитивные сельские мастерские в сараях, а не цеха. Химическая лаборатория, например, ютится в избах, как ремонтники, технологи постоянно стонут. Организация любого передела сразу упирается в острейшую нехватку помещений. Затея с отдельно стоящим зданием медцентра проваливается. Собрать всех медиков под новой крышей не получается. Уже не хватает пространства в строении. Мала крыша. Мы пока просто не успеваем строить крупные здания. Не имеем возможности по человекодням. Избы ваяем, пусть и большие, да ангары в самом что ни на есть примитиве. А здесь? Мало того, что все спрятано под землей и таким образом отсечено от погодных и климатических факторов, так еще и за периметром. Я даже знаю, о чем он конкретно думает. Сейчас проверю. «Шайтан-цех хочешь поставить?» Дугин кивнул. Мужики длинной рулеткой планомерно замеряли стены. Места расположения колонн. Володя записывал и тут же эскизил в блокноте. Сталкеры свалили дальше. Связисты тянут связь по мере продвижения. А мы с главмехом молча прикидываем. Головная боль оружейников – оружейные капсюли. Это их главный кошмар. Отрубят смотрящий канал – и все. Скатывайся к примитивному. Многое наши спецы уже могут сделать. Даже по порохам проблема стала решаемой. После того, как египтяне показали способность выдавать чистый хлопок. С капсулями сложнее. Тут нужен нормальный патронно-капсульный заводик. Оборудование постепенно натаскать и вдумчиво смонтировать можно. Сырье, у нас пока не имеющееся, тоже. Много ли его нужно? Опыт появится, как и специалисты. Нужно помещение. В крошечный шайтан-избе, входящий в структуру химлаборатории научников, двое химиков уже сделали первые капсулы. Вручную. Третья проба, на этот раз вроде удачная. Но это лишь казус. Игры над проблемами, а не их решение. Дикий труд, колоссальная себестоимость, никуда не годится. Только для опыта и понимания возможных тонкостей технологии. Если же нам удастся организовать такое предприятие, считай, большого отката не произойдет. Все имеющееся будет стрелять и поражать цели. В идеале нужно с лесной поляны убрать вообще все оружейное производство. Открытые местности не для наших реалий. Любая диверсионная группа устроит нам Хиросиму. Плюс погодные сюрпризы вполне возможны. Да хоть падение пещерника сверху. А на освободившемся месте металлистов поставить. И стройматериалы. Я даже не заметил, как начал рассуждать вслух. Дугин только вздохнул, медленно почесав нос. Лаборатория стали и сплавов тоже нужна позарез. Литейка – это не выход. Колхоз. Сейчас более-менее толковые сплавы способен выдавать только наш кузнец в силу природной гениальности. Но и это кустарщина. Да и некогда ему, заказов навалом. В принципе, я всего могу натаскать. Да, есть какие-то сроки годности, в том числе и у капсулей. Однако опытным и научным путем их, наверное, можно увеличить особыми условиями хранения. Не знаю, дело не в этом. Нам нужны сами производства, как данность, как инструмент технологического развития. Но не для снабжения как такового, и даже не столько для освоения технологий. Для воспитания спецов. И тут нужно торопиться. Торопиться, пока живы люди, много знающие и умеющие. Получившие образование и опыт еще там, в потерянном техногенном мире. Обладающие школой и способные таковые школы либо воссоздать, либо придумать новые. И тогда они успеют передать свои знания, навыки и опыт тем молодым сменщикам, которые старого мира и старой земли не видели и уже не увидят. Успеют. Вот что главное, а не размер складов. И любой склад пустеет без системного пополнения. И где тогда потомки будут брать легированные стали и пластики? Что будут вкручивать в цоколи и пихать в казённики орудий? Создавать по накопленным и натасканным книжкам нашей огромной библиотеки? Да хрен там! Такое освоят лишь единицы, быстро за свою неуёмность определённые в белые вороны с высилками в морской пост. Нам нужен слой. Ладно, пусть хотя бы прослойка. Исправно и без потери качества сменяющейся научной и технической интеллигенции. Нужно статистически необходимое для процветания и поступательного развития анклава количество людей, знающих и умеющих. Умеющих – ключевое слово. А где учиться или вспоминать те умения самым первым? Правильно, нужно дать им полигоны, которые для успокоения или отчета можно назвать цехами, лабораториями или как еще угодно будет. Дорогое это удовольствие – тратить время и ресурсы на освоение практик. Если можно банально заказать и получить готовое. Но это все окупится.